Ну, у кого сегодня день рождения, нет?
У нас. У нас и
всех. Сегодня еще у нас годовщина планированная Чуги-Улимпа. Кто знает, в нашей традиции, собственно говоря, тот мастер, от которого пошла линия буддизма, которая меня вот посчастливилась и общиться. И Чуги-Улимпа был одним из самых влиятельных нимапинских мастеров линии Нима тибетского буддизма. Соответственно, в 1870 году он решил этот мир покинуть. Ну и вот эта дата, первый лунный день пятого месяца, считается днем его ухода формированным. У тибетцев все наоборот, они не дни рождения отмечают, а если мастер уходит, то дни его ухода или формирования, потому что это более важный день. И в этом плане для нас такой немножечко знаменательный день. По этому случаю наши киевские ребята выступили с инициативой провести практику, которую я там предложил, ну и я сказал, что можно сделать гуру-йогу под Масамхалы. Поэтому сейчас все ее начинают делать, но все, я не знаю, вот там, в Киеве, Донецке, Харькове, Москве, может быть, в Питере. И сейчас мы к ним присоединимся. Но поскольку мы не собранные товарищи, у нас нет даже текстов для того, чтобы ее делать. Поэтому делать ее будут только те, кто знает, как читаются эти молитвы и мантры. Я сейчас дам передачу на предварительную, и на предварительную практику, и на гуру-йогу, которая находится среди этих предварительных практик. В этом сборнике практики и все равно нет. Да. Она есть только где нёмра, в этой книжечке. Вот. Я дам передачу устную и на эту практику, и на предварительные практики, и на гуру-йогу. А поскольку ничего не просили, то ничего больше давать не буду. Вот. Чего просить?
Чего просить?
На предварительные практики.
Молодой человек.
А когда я дойду до гуру-йоги, то у кого, собственно говоря, есть эти предварительные практики, или кто помнит молитву «Двусунцальный уровень врачи», то мы просто какое-то время эту молитву будем читать вместе. Двусунцальный уровень врачи, мы будем Большая Бача Кусин Бурдана Батал, Сурадо Судинина Патал, Сина Сан Бача Кирадана, Сабаху Мурдана Бурдана. Мы ее вместе какое-то время почитаем. После этого, а это, кстати, молитва, она есть в сборнике. Вот. После этого, после этой молитвы идет там вторая часть гуру-йоги, которую вы можете все вместе делать, даже те, кто не знает предварительно молитвы. И это мантра Ом Ахум Ваджагуру Падма Сидиум или Ом Ахум Ваджагуру Падма Сидиум. Считайте, что когда я буду передавать в виде устной передачи или лунга у вас на эту мантру уже имеется передача, а сейчас вы ее просто можете записать те, кто не знает. Ом Ахум Ваджа-гуру Падма-ситхи-хум. И эту мантру мы тоже будем читать все вместе. процессе гуру-йоги. Сама гуру-йога будет идти чуть дольше. У нее три основные части. Вначале молитва читается на распев, Дусм Сами Гуру Ринпоче. Потом, после завершения молитвы, читается мантра. Маум Ваджа Гуру Падмасит Нинам. И после мантры мы представляем посвящение, или выполняем самопосвящение, представляя четыре луча света, которые...
Вот, кстати, Падмасамбхава,
мы его представляем, так уже галопом по галопам, мы его представляем в качестве основного объекта, к кому мы обращаемся в гуру-йоге. Мы представляем четыре луча света, исходящие из четырех чакр Падмасамбхавы. После чего мы представляем, как Падмасамбхава превращается в облако света. Этот свет входит в нас, растворяется в нас, и наш ум сливается с умом Гуру Падмасамбхавы, и мы остаемся в состоянии медитации, и это последняя часть гуру-йоги. Давайте сделаем, наверное, еще проще или лучше для вас. Сейчас, в начале, после предварительных молитв, я прочту эту передачу и сделаю гуру-йогу в конце этой передачи, без всяких ваджа-кила и прочего. Буду выполнять эту гуру-йогу в коротком исполнении. Ну как коротком исполнении? Коротко, недолго. Вы, кто знает, как читается молитва и мантра, вы ко мне присоединитесь, мы делаем это все вместе. Потом, после того, как эта практика завершится, поскольку мне все равно надо передавать, то я объясню гуру-йогу полностью, сначала и до конца. А потом, в конце сессии, мы сделаем ее вместе еще раз. Ну, а начинаем мы, как обычно, сувенир, потом будет бесценный, 21 декабря 2012 года, пропуск на Махабодхи, там, где Будда достиг просветления.
Я Кто знает, сейчас может ко мне присоединяться, тоже мы обращаемся к Масамхаве, вообще из глубины его сердца просим даровать благословение. Yeah.
Дан самбауне
Deta sota piacciona che nessuno ninja o tile pudeni vicesi di nampa Dene panese di buteri Giune amati che vanda cina vudu male pato pa regio Om Ahom Vajra Parma Siddhi Om
Если у кого-то нет этой мантры, передачи. Повторяйте за мной.
Ом А Ом Ваджа Гуру Падма Сити Ом. Ом А Ом Ваджа Гуру Падма Сити Ом. Ом А Ом Ваджа Гуру Падма Сити Ом.
Сейчас мы читаем эту мантру много раз, представляя как из Падмасамбхавы и окружающих его. Просветленных существ исходят бесчисленные радуги, лучи света, божества, сердечные слуги, атрибуты просветленных людей, и одним нескончаемым потоком входят в нас, приносят нам благословение и посвящение. Умау, Драгору Падмасамбхава.
Thank you.
которые попадают в наши соответствующие чакры и дают нам посвящение просветленного тела, речи, мудрости. После чего Гуру-Падма Самхава превращается в облако света, которое растворяется в нас, погружаясь в нас через макушку, и исчезает сердце. Наш ум сливается с умом Падма Самхава, и мы таким образом медитируем в распахнутости и беспрепятственности всех органов и объектов жизни. Медитация, которую мы делаем во время практики гуру-йоги, начнем с конца. Это та медитация, которая нам доступна на данный момент. В лучшем случае мы пребываем в естественном состоянии и пытаемся осознавать природу своего ума, как говорится, в лучшем случае. Если же нам это недоступно на данный момент, то мы тогда практикуем тот метод шамадхи или випассаны, который нам понятен как метод медитации. У Падма Самхавы есть такие строки одной из молитв, которые он написал по просьбе одного из ближайших учеников, по-моему, нам крайненько, по отношению к самому себе. И в этой молитве заключается весь смысл того, как практиковать гуру-йогу. Делай так по отношению ко всему тому, что ты видишь. Какие бы формы, большие или маленькие, красивые или некрасивые, не представали в сфере твоего взора, оставайся без каких-либо
цепляние к этим формам. Все формы – это тело, просветленное тело Падитамоса. Я воздаю свои молитвы телу Падмасамбхавы. Какие бы звуки, приятные или неприятные, громкие или тихие, не появлялись в сфере нашего слуха, когда слышишь их, оставайся без реакций и цепляний. Единство пустоты и звучания есть речь всех победоносцев. Просветленные речи Падмасамбхавы я воздаю свои молитвы. И какие бы мысли и эмоции, связанные с пятью эмоциональными, ментальными ядами, не появлялись у нас в уме, какие бы мысленные проекции вовне или вовнутрь у нас не происходили бы, когда они будут появляться у тебя в уме, не реагируй на них, потому что они есть энергия ума всех победоносцев. Единство пустоты и осознавание. Этому просветленному уму Падмасамбхавы я воздаю свои молитвы. Это, с одной стороны, может звучать как молитва. На самом деле, это наставление по практике, которое мы применяем ко всему своему восприятию во всех его аспектах. В этом заключается все то, что мы можем услышать, увидеть или почувствовать при помощи своих органов чувств или ума. Нет ничего такого другого, что мы бы могли переживать, чтобы не входило сюда. И все наши повседневные, важные, актуальные задачи и заботы, с которыми мы сталкиваемся, они так или иначе все входят сюда в список этих ощущений и переживаний. Нам просто рекомендуется понять, что все наши переживания в том или ином виде, ощущаемые через разные органы чувств или через наш ум, есть не что иное, как проекции или отражения просветленных измерений. И эти просветленные измерения являются аспектами нашего учителя. В данном случае Падмасамбхавы. И когда мы переживаем все свои темы и опыты, мы стараемся видеть в этом проявление просветленного ума или просветленного учителя. Мало того, этот учитель, к которому мы обращаемся, в данном случае представляем как Падмасамбхаву, не является какой-то внешней фигурой по отношению к нам. Хотя нам так и кажется. Как мы представляем его в виде сидящего такого Будды, пытаемся представить его, все его черты, характеристики, атрибуты. Но на самом деле это такой искусный способ представлять свою собственную просветленную природу. Если мы не можем пережить ее такой, как есть, без каких-либо картинок, образов, если можем, замечательно. Но в любом случае это все равно будет Гуру-йога. Потому что для того, чтобы добраться до просветленной природы, все равно нужно получить эту передачу от учителя, так или иначе. И если мы можем находиться в переживании просветленной природы без каких-либо образов и картинок, замечательно, находимся в ней. И от нас никто не просит и не требует, чтобы мы ее представляли в виде Падмасамбхавы или Ваджрасатры, или Кармапы, или Цонкабы. Просто так находимся в этой просветленной природе. Если же мы не можем, нам, получается, нужна некая опора для того, чтобы, или посредник, для того, чтобы контактировать с этой просветленной природой. И для этого имеется такой искусный способ, как гуру-йога. Мне неплохо знакомы все духовные традиции, существующие у нас на планете, в которых позиционируется или постулируется переживание абсолютной истины тем или иным способом, которые имеются в индуизме, в суфизме, и в Америке, в некоторых культурах. Но если все это взять и свести, и разобрать вот так по косточкам, то получается так. Есть абсолютная природа или абсолютная истина. И есть мы, как некий субъект, который стремится к постижению онной. И либо мы постигаем абсолютную природу, так как есть, без каких-либо картинок, образов и посредников. Либо, если мы этого не можем, нам предоставляется некий посредник или канал, который мы проецируем и на который мы опираемся для того, чтобы постичь эту просветленную природу. Есть третий вариант. Мы ни хрена не понимаем и ничего не осознаем, и ничего не постигаем. Четвертого варианта нет. Поэтому мы находимся всегда в одном из этих трех вариантов и ничего другого не делаем. Либо мы постигаем абсолютную природу так, как есть, либо мы приближаемся к ней с помощью посредника, либо мы заблуждаемся и думаем, что мы прочли где-то что-то умное и что-то из себя там изображаем. Поэтому и сейчас, и на будущее просто имейте в виду, что есть только эти три варианта. Гуру-йога – это один из самых универсальных методов приближения нас к постижению абсолютной природы. Универсальный он, универсальность его заключается еще и в том, что мы начинаем, казалось бы, с того, что мы пользуемся неким посредником в качестве учителя, и опираемся на некий образ, казалось бы, концептуальным манером. В процессе углубления и понимания, постижения контакта учителя и через него абсолютной природы, эта концептуальность исчезает, и концептуальный подход превращается в неконцептуальный. То есть эта опора, она в процессе сама себя изживает. И тот образ, на который мы полагались вначале, как на некое божество или учителя, которому мы молились где-то там, он вдруг раз и оказывается где-то здесь. В этом и есть универсальность Гуру Йоги. Она дает нам пространство для маневра. В том, что мы начинаем с опоры, с некого концептуального костыля в виде опоры на внешний образ учителя, святого или просветленного. И потом постепенно, когда мы касаемся этого все больше, больше, больше и больше, это постепенно переходит в понимание того, что за этим образом ничего нет. Ничего нет в том смысле, что нету какого-то реально существующего персонажа, которого мы просим каких-то реально существующих благословений. При том, что этот персонаж мог быть и даже жить на этом белом свете, и даже быть историческим персонажем, со сроками жизни и так далее. Но в процессе это трансформируется в неконцептуальное понимание и переживание. Когда мы представляем Падмасамбхаву, мы видим его со всеми его чертами и представляем его в том образе, в котором он перед нами предстал. И в этих чертах мы пытаемся угадать то, что называется Дхармакайей, или попросту Абсолют. Разве Абсолют может иметь какие-то черты, образы или характеристики? Если мы хотя бы чуть-чуть знакомы с философским пониманием Абсолюта, то мы скажем, что нет. Абсолют не может выглядеть, как дядя в парчевых одеждах с разными штучками. Почему же мы говорим, что Падмасамбхава – это Абсолют? Почему мы говорим, что Падмасамбхава – это Абсолют? И точно так же можно сказать, что и любой другой – это Абсолют. Может, он и не Абсолют вовсе, если он вот такой вот. Появился, родился, пусть хоть из лотоса родился. Ну, подумаешь, прожил 1400 лет, с кем не бывает. И подумаешь, в конце жизни не умер, а ускакал просто в небо, там, в свою чистую землю. Ну, тоже бывали случаи. Все как бы чудеса, но что здесь абсолютно это? Просто с самого начала, когда мы подходим к этой практике, у нас может и не быть понимания абсолютной природы как таковой. Но со временем силу благословения, которое заложено в этой передаче, а это благословение, оно идет из просветленного ума Падмасамбхавы, которые и есть абсолют, мы потихонечку начинаем созревать. И наш ум от бегания по периферии начинает потихонечку доходить до центра своего собственного, который и есть абсолют и переживание абсолюта. И это созревание, проходящее через множество кругов
опыта и переживания, когда мы смотрим в эту душу. Смотрим, слышим, засыпаем, потом просыпаемся опять. Ходим. Потом что-то начинаем подозревать, чувствовать, где-то там. И вот это вот созревание, проходящее иногда через тысячи, иногда через миллионы кругов практики, оно происходит благодаря благословению абсолютной истины, которая заложена в этой практике печатью Падмасамбхавы. И на это способно только просветленное существо. Взять вот так вот и опечатать. Таким образом происходит это созревание, и в конце концов мы сами того не замечаем, в какой-то момент бух! Опа! И все, что мы можем сказать, это... Потому что слов для этого нет. И тогда мы начинаем потихонечку понимать все, что имелось в виду, когда говорилось невыразимая истина, непередаваемая абсолютная природа и так далее. Потому что только... А образ Падмасамбхавы как был, так и остается таким, как он был нарисован. Но если вначале для нас, когда мы только подошли к этой практике, услышали, хорошо, если мы еще знали, кто такой Падмасамбхава, а то еще будет, придется книжки читать для того, чтобы узнать, какой он был просветленный. Если вначале для нас это просто образ, в который мы пытаемся поверить, и не до конца иногда понимаем, зачем, то в конце он также остается образом. Только мы через этот образ проникли туда, вглубь, как через ту дверь в каморке Папа Карло, и увидели, что там за этим образом скрывается. Но мы не увидим то, что скрывается за этим образом с самого начала. Даже если там самый великий мастер из ныне существующих придет и даст нам посвящение Падмасамбхавы и все остальные вместе взятые, нам придется попрактиковаться какое-то время. А какое время зависит от нас, от нашей зрелости. Но в любом случае, вера, качество веры, открытости и преданности, оно нам чрезвычайно важно приближение к такому постижению. Мы сейчас нуждаемся в вере и преданности гораздо больше, чем тибетские мастера, которые жили в каком-нибудь там 9, 10 или 11 веке. Не нужна была вера. Те, кто видели Падмасамбхаву своими собственными глазами, у них этот вопрос даже не стоял, понимаете? А вот нам сейчас, заблудившимся где-то еще через 1200 лет, после того, как он покинул этот мир, он или кто-то другой, нам потребуются годы просто для того, чтобы подпустило нас и расслабились наши сомнения. И в отношении себя, и в отношении того, что есть какие-то другие просветленные существа, которые выше нас. И вообще, чтобы кто-то хоть достиг какого-то просветления на этой земле. Нам нужно столько веры, чтобы довериться образу, который жил в другой стране, в другой культуре. И хорошо, если у нас есть связи с этой традицией, с этими практиками,
или с этим божеством в прошлой жизни. Некоторым так повезло, но я считаю, что мне, например, повезло. Я когда услышал это слово первый раз, у меня не было ни малейшего вопроса вообще, а кто это такой? Мне сразу все было понятно, что это было что-то очень крутое. Я не мог это объяснить словами, мне тогда никто ничего не сказал, но сразу все было понятно. Я даже книжки по биографии по Насампауру не читал. До сих пор. Ну что-то вам рассказывал где-то как-то когда-то. Если же у нас такой связи нету, то нам придется через себя переступать еще больше. И в этом переступании заложен очень большой опыт, связанный с созреванием нас самих. Созреванием как индивида, единицы на духовном пути. Потому что если мы сможем довериться, если мы сможем открыться, то тогда хлынет поток благословения и начнет открываться мудрость изнутри нас. И эта вера, или открытость, или преданность, она является той самой открывашкой, которая открывает потом уже все переживания и постижения и видения просветленной природы. Если у нас нет веры, преданности, открытости, то никакие традиции, постулирующие или позиционирующие абсолютную истину, не дадут нам никакого переживания омы. Хоть там суфизм, хоть адвайта веданта, хоть там какие-то тальтенские или майянские дела, про которые мы тут мало что знаем. Ничего нам не даст, если у нас нет веры, преданности и открытости. Мы просто будем сухими философами, которые будут думать, что они понимают, что такое абсолют. И все. И вот этот момент доверия, увеличения открытости, это и есть самое первое, что мы прорабатываем в гуру-йоге. У нас есть несколько стадий в гуру-йоге. Первая, которая называется внешней, когда мы обращаемся к божеству с помощью молитвы. И мы сидим и молимся. Обращаемся к божеству. Не будем делать больше гуру-йогу сегодня. Уже все сделали. Мы обращаемся к Божеству, и мы в этот момент пытаемся раскрыть в себе веру, преданность, почувствовать чуть больше веры и преданности. И в этом огромная сила. Именно это качество, оно потом также работает на то, чтобы наполнить нас любовью. Именно вера может наполнить нас любовью, именно открытость и принятие, а не признание чьи-то в любви, цветочки, подарки, конфеточки и объяснение из каких-то книжек 8 века. А вот если мы сможем довериться и открыться, тогда у нас появится то пространство, куда планет. Это любовь и также все остальные переживания. И это и будет живой практикой. И то, на что нам нужно ориентироваться, это живая практика. Не сухая бубнёжка, хотя во многих случаях, если мы будем приступать к этим практикам, оно так и будет переживаться, как сухая бубнёжка. Но это реальность, с которой нам нужно просто смириться. Если мы таким образом ощущаем практику, это наша реальность, это наш уровень. И, понимаете, хорошо, что нам еще сейчас посчастливилось услышать хотя бы вот это, то, что сейчас говорится. Это не комплимент в мою свою сторону, а просто вот, понимаете, пройдет еще 20-30 лет, и у людей не будет возможности даже это отрефлексировать. Некому им будет сообщить об этом. Люди просто, у них перекроются все крантики к живому чувствованию, к живому восприятию. И они будут торчать в гугловских очках с утра до вечера, и там будет происходить весь их, как это, круг светоносности дня и ночи. Это шутка для тех, кто знаком с глубокими учениями Дзогчена. Там один из самых глубоких циклов практики называется «Круг светоносности дня и ночи», где светоносность не прерывается, переживание светоносности не прерывается ни днем, ни ночью. Вот когда у людей, все люди начнут носить эти гугловские очки, которые продажи поступят осенью, вот тогда у них вот эта светоносность будет перед глазами и днем, и ночью без перерыва. И никакого доступа к живым качествам и к живому видению, восприятию у них не будет. Таков наш уровень, если мы чувствуем эту преданность и раскрываемся по чуть-чуть. Это огромное благословение, и мы должны очень радоваться сами на себя. И на это мы должны бросать все свои силы и в начале практики, и в середине практики, и в завершении практики, и в завершении жизни. И даже когда мы будем умирать, если мы не достигли серьезной реализации, которая даст нам уверенность в себе, что нам не нужны какие-то вспомогательные средства для того, чтобы с собой что-то там делать. Именно преданность и вера в какое-то просветленное существо или учителя и будет той единственной опорой, которая даст нам возможность переродиться в более оптимальном месте или в чистой земле. Или последовать дальше за традицией и за учителем. Только если у нас будет эта преданность и вера. А если мы проходим оставшиеся свои 30 или 40 лет жизни в гугловских очках, то я сомневаюсь, что у нас что-то там сможет вздрогнуть, кроме страха и напряжения в этот момент. Поэтому эта практика, которую мы сейчас делали, и на которую была передача, она была связана непосредственно с Падмасамбхавой. В принципе, вы можете делать любую практику в отношении любого божества или учителя, который вызывает у вас доверие, к которому вы чувствуете расположенность, и чувствуете, что вы можете открыться дальше или больше, что подсказывает ваше сердце. Хоть я там вроде как передаю учение из традиции Нинапинской, или больше, честно говоря, из Дзогчен, все равно, даже если вам там нравится, или есть какая-то связь даже с индуистскими там божествами или учителями, можете даже использовать. Даже в отношении Иисуса Христа, кого угодно. Главное, чтобы это не демон был, понимаете? И чтобы эта вера, устремленность, она была искренней, шла от сердца. Тогда она принесет свои результаты, потому что она даст вам в руки эту открывашку, как рычаг, через который мы сможем себя вскрыть. Вы же слышали, что те же самые там старцы христианские, которые непонятно где прячутся, они используют одну лишь там Иисусову молитву для того, чтобы достигать каких-то, как говорят, высоких состояний. Я не знаю, что там за высокие состояния, но как бы я несколько раз слышал, что они используют только одну лишь молитву. И эта молитва работает, потому что она идет от сердца и направлена к тому, кого они на самом деле верят. Поэтому и нам всегда надо очень бережно относиться к объекту своей веры, и понимать, что особенно над буддизмом любое божество и любой учитель – это всегда проекция нас самих, нашей собственной просветленной природы. То есть, вроде бы, с одной стороны, это существо, которое находится где-то вовне по отношению к нам, но с другой стороны, это проекция нашей собственной просветленной природы, и ничто иное. Но себе-то мы можем хотя бы чуть-чуть перерезать. Себе-то мы можем. Нам просто нужно понять, что такой вот принцип. Ну, вы же верите, что 2×2 – 4? Хотя, когда мы учились в школе, нам это объясняли, что 2×2 – 4, никакого доказательства на примере опыта нам не приводили. Нам просто писали на доске 2×2 – 4 и сказали, что если ты завтра это не повторишь, то тебя ставят в том же самом первом классе, а родители еще и ремнем отделили. И поэтому мы верили. Хотя можно попасть, я думаю, на другую планету, где 2×2 будет там, даже не знаю, как это называть, совершенно в другом измерении, кубе, квадрате. И совсем не... Ну, я слышал, что на других планетах есть... другие системы измерения, в том числе и с математикой связаны, просто там совсем по-другому на это смотрят. И им наша математика не совсем понятна. Вот. Нам просто надо понять, что вот такой принцип. И это принцип, который заложен самыми мудрыми, просветленными существами. Когда нам дают возможность опереться на образ просветленного существа с его благословением и разрешением, чтобы через него, как через посредника, мы начали чувствовать ту просветленную природу, которую он уже к тому моменту реализовал и постиг. Но мы-то смотрим на него не как на внешнее существо, мы смотрим на него как на того, кто содержит в себе реализацию этой просветленной природы, этой абсолютной истины. И мы обращаемся к нему в этом измерении реализации, а не в том, как он выглядит, а во что он одет, и что он когда-либо говорил. А то можем почитать, нам еще покажется, что он что-то не то говорил. С каждым разом, каждым новым, следующим разом, когда мы приступаем к практике гуру-йоги, мы пытаемся открыться еще больше в своем качестве веры, преданности. И за счет этого нам получается увидеть и почувствовать то, что скрывается за этим образом, еще больше и еще глубже. Если же мы будем цепляться только за один образ, то мы с этим образом и останемся. Так примерно как, вы знаете, некоторые люди с иконкой общаются. Общаются с иконкой 20 лет, 40 лет и 60. И 80 тоже продолжают общаться с иконкой. Для каких-то людей Бог, он находится на очень далекой, даже не пионерской, а там какой-то дистанции, где-то очень далеко, и поэтому они его не чувствуют. И в этом выражается уровень их зрелости. Он для них должен находиться где-то далеко. Для нас этот Бог в виде Будды или просветленного учителя, он находится гораздо ближе. Мало того, что он находится гораздо ближе, мы пытаемся его приблизить так, чтобы он вообще оказался у нас в сердце, чтобы он стал нами. Но для этого нам требуется открытость и вера. Не относиться к нему как к внешнему объекту, а относиться к нему как к части себя, причем себя в самом лучшем и просветленном проявлении. Просто поймите, что когда мы относимся, общаемся и обращаемся к учителю, к гуру-йоге, это мы сами. Только в самом лучшем просветленном проявлении. Если вызывают какие-то вопросы, какие-то образы, возьмите гуру-йогу, например, с Ваджрасатвой. Он никогда вроде не существовал на этой планете как историческое существо, и к нему, по идее, никаких вопросов не должно быть. У нас есть практика гуру-йоги с Ваджрасатвой в Кунзанпурти. Можно делать эту гуру-йогу. Но вы почувствуете сами, насколько это будет вам резонировать. Насколько здесь дело не в том, чтобы убежать от своих проекций, где мы кого-то не чувствуем или боимся увидеть проекции человеческого своего свойства. Здесь суть-то в том как раз, чтобы проникнуть за этот образ из наших проекций и ассоциаций вглубь. Не убежать от этого образа с этими чертами и характеристиками, чтобы почувствовать, что это часть нас, а проникнуть вглубь за эти человеческие, казалось бы, черты и характеристики, которые мы видим на этом же образе. А иначе Ваджрасатве потом будут вопросы. А чуть он выглядит как человек? А чуть у него лицо не такое? Пойду я куплю другую танку, он там лучше нарисован. И это тоже вопрос, связанный с принятием. И принятие, как и открытость, оно тоже развивается и увеличивается со временем. Просто нам нужно над этим работать. И это тоже часть гуру-йоги. И это, наверное, самое первое и самый такой большой блок, который нам приходится перерабатывать в себе для того, чтобы приблизиться к благословению, которое заложено в этом мастере, просветленном мастере, или Будде, или вот каком угодно, просветленном существе. Когда же мы делаем гуру-йогу в качестве ежедневной практики, мы вначале так или иначе прорабатываем этот момент, 10 минут, там, 15, 20, пытаемся максимально раскрыться, начитывая эту молитву «Дусун Сани Гуру Винпаче». Будда трех времен, Гуру Винпаче, владыка всех достижений, великий блаженный, разрушитель всех препятствий, гневный укротитель демонов. Я молюсь тебе, дарю свое благословение, устрани все внешние, внутренние и тайные препятствия, благослови, чтобы желания исполнились спонтанно. Это молитва, которая... Все эти молитвы и мантры, они происходят из карма, и они были написаны самим Падмасамбхавой. Они обладают благословением и работают. Проверено. После того, как мы прочли какое-то количество обращений и молитв, мы переходим к чтению мантры. И эта мантра сопровождается визуализацией. Мы представляем, как из Падмасамбхавы исходят бесчисленные лучи света, радуги, бинду, эти кружочки света, сердечные слоги, такие как ОМ, ПОМ, ТАМ, ПРИ, а атрибуты просветленных семейств, такие как ВАДЖА, ЛОТОСы, драгоценности, колеса, КАРМЫ, ПЕРЕКРЕСЧЕННЫЕ ВАДЖА. И этих атрибутов, слогов и лучей огромное количество, и все они таким снопом света непрерывно идут из Падмасамбхавы и попадают в нас. Этот момент очень важен, потому что это передача, собственно говоря, благословения. Ну, как примерно на тонком уровне, примерно то же самое, если бы вы обратились в банк за кредитом, и вам там в кассе выдали бы денежку, вы получили, сказали спасибо, на мосты и пошли. И здесь мы также обращаемся, только на тонком плане представляем, как благословения поступают в виде света и атрибутов, форм, образов, которые содержат в себе благословение просветленных семейств. И все то время, пока мы начитываем мантру, 10 минут, 20 минут или час, мы представляем, как у нас непрерывным потоком идут эти благословения. Иногда у нас могут появляться странные ощущения. Например. Эти ощущения часто появляются в виде некого сопротивления, что нам как-то неудобно или неуютно представлять все эти вещи. Имейте в виду, что такого плана сопротивления связано с нашим уровнем зрелости или, если точнее говорить, незрелости. Потому что такого рода наполнение себя светом – это очень мощная практика, и она не только воображаемая, там и на самом деле происходит некоторый процесс, и просто иногда нас наполняет до верхней нашей планки, и дальше мы уже просто не умещаем себя. Поэтому идет сопротивление, и мы уже думаем, ну, как-то я просто могу посидеть, почитать просто мантру, там, ничего не представляю, что-нибудь такое. В разных вариантах, что знакомо. Это нормально. И можно читать просто мантру без визуализации. Какое-то время медитировать, потом опять возвращаться к этой визуализации. Можно пытаться переступать через себя и через силу себя это заталкивать. Это уже я называю практикой махасидха. Люди чувствуют, что перебор, но все равно, скрипя зубы, продолжают себя наполнять, потому что этим людям, как правило, ситхи, реализации и прочее нужны больше, чем среднестатистическим практикующим. И если это не выливается в какие-то психические отклонения и заболевания, то нормально. Потому что может еще и вылиться. Ну, все зависит от того, насколько психика стабильная у человека. Иногда перебор благословений может выражаться и в виде потом каких-то эмоционально искаженных состояний, когда из человека начинают резко и бурно вылезать эмоции на ровном месте. Это нормально, если это процесс вы можете контролировать. Потому что если вы можете контролировать, это просто будет выхлоп. Понимаете, вот оно когда заливается, да, там же не просто оно только заливается, там еще внутри там коричневая жидкость плавает, да. Вот. И просто объем коричневой жидкости, он не пускает тот свет, который мы хотим в определенном объеме туда залить. А вот. Если же мы света будем больше выталкивать, то коричневая жидкость начнет в большом объеме выливаться по закону сообщающихся сосудов.
Вот. И иногда бывает, что начинает шторить. Если этот процесс под контролем, вы чувствуете, то это нормально. Если считаете, что он неконтролируемый, этот процесс, то надо, наверное, ослабить немножечко свои усилия. Но в любом случае этот момент очень важен, и не стоит его просто так пропускать, что так вот чуть-чуть написано, вот это слово так и новое. Главное, что здесь мантра, ну, мамба закончилась. А то, что там что-то перед этим написано, это какой-то уже комментарий, который мне не до конца понятен, и вообще зачем ты? Божества, слуги. Я просто почитаю мантру. Не-не-не. Это важный комментарий. Иначе бы его здесь и не написали. И так вот все то время, пока мы представляем мантру, мы представляем этот поток из лучей, словов, бинду, божеств, атрибутов просветленных семейств, которые в нас попадают и наполняют нас благословением. Потом, когда мы закончили читать мантру, мы получаем посвящение от всех просветленных существ, но в образе Падмасамхары. И мы представляем, как из его макушки, из белого слова «Ом», исходит белый луч света, попадает нам в макушку, дает посвящение просветленного тела. Из горла, из красного слога «А» исходит красный луч света, который попадает нам в горло и дает посвящение просветленной речи. Из сердца, из синего слога «Хун» исходит синий луч света, попадает нам в сердце и дает посвящение просветленного ума. Из пупочной чакры, из оранжевого слога «Хри» исходит оранжевый луч света. В одной версии можно еще встретить как разноцветный и радужный. Попадает к нам в пупочную чакру и дает нам посвящение просветленной мудрости. И что это означает? В тот момент, когда белый луч света исходит из макушки и входит к нам в макушку, мы получаем возможность еще больше и глубже осознать пустоту всех вещей, форм, которые мы видим. И темно, это тоже форма. Хоть и смешно. И единство этих форм и себя, своего ума. Как это так может быть? Что мы оказываемся в неком единстве со всеми формами, которые мы видим. Подумайте, как это может быть. Не запихивать же нам и столы, и стулья, и машины себе в голову. Но каким-то образом это единство происходит. Я даже подсказывать не буду. Но над этим стоит поразмышлять. Потом, когда красный луч света исходит из горла Падмасамбхавы, попадает нам в горло, мы еще больше, еще глубже проникаем в пустоту всех звуков, которые мы слышим. И постигаем единство своего ума, восприятия и всего того, что звучит вокруг. Это уже легче, да? Чем единство со всеми стульями, столами и машинами. Потом, когда синий луч света исходит из сердца Падмасамбхавы и попадает нам в сердце, мы еще больше, еще глубже постигаем пустоту всех мыслей, это вообще легко понять, и единство всей ментальной энергии, активности и пустоты своего ума. И когда оранжевый луч света исходит из пупочной чакры Падмасамбхавы и попадает в нашу пупочную чакру, мы постигаем единство изначального просветленного сознания, просветленного ума
и всего того, что мы воспринимаем. Единство всего. Умом, наверное, это не понять.
Но попытаться можно. Потому что все начинается с простой концептуальной попытки понять эти слова. Просветленное тело, речь, ум, единство, просветление. Для какого-то, поймите, для какого-то этапа все эти вещи, они, как бы они нам не казались более понятными или менее понятными, они все равно будут словами. Причем все из одного поля ягоды. Колбаса, Тойота, баксы, просветление, просветленное тело, речь, там, ламы, ринпоче. Индуизм, буддизм. Все из одной серии. Просто если мы будем смотреть в колбасу, то мы вряд ли выберемся из сферы колбасы. Если же мы будем смотреть, потому что за ней нету других уровней, за колбасой. А что тут, как сказать? Но когда мы говорим осознавание, просветленный ум или источник, вот за этим термином кроется такая глубина, что просто если мы будем медитировать ту сторону, то направление, эта глубина будет постепенно открываться. Это единственный возможный вариант приближения к этому. Есть, конечно, еще какие-то традиции шокирующие варианты, когда человеку вдруг сквозь пелену омрачений дают там палкой по голове или еще чем-то. И вот в этот момент румбах в женских кланах достигает какого-то просветления. Смотрит, и все вдруг поменялось. Ничего не поменялось. Мне нравятся эти дзенские кланы на самом деле. Шел человек, ему дали по голове, вдруг раз и просветлел. Ну, если такое и было, ну почему бы и нет, то значит просто условия созрели для того, чтобы этот человек в этот момент достиг просветления. Там в одном из дзенских кланов или истории о просветлении какого-то мастера было написано, что ему отрезали голову, и он в этот момент просветлел. При этом он орал так, что за 10 километров было слышно. Когда я это читаю, я думаю, а вы уверены, что он орал от просветления? От того, что ему просто очень больно было. Но поскольку полагается, что писали как бы реализованные мастера, то надо верить, что в этот момент он достиг просветления. И в общем-то, ну, мы живем на уровне слов, мы живем законами, со словами, а не дзенскими куанами. Если бы мы жили хотя бы дзенскими куанами в этой жизни, тогда еще можно было говорить о том, что мы можем к этому приблизиться так. Но мы живем словами. и уже давным-давно заблудились в ярлыках. И, в общем-то, ни наши мамы, ни папы, ни бабушки, ни прабабушки и слыхом не слыхивали, что за словами есть какие-то еще смыслы. То есть максимум – это смыслы те, которые эти слова обозначают. То есть горячие слова обозначают, что если ты коснулся, то ты «ой», обжег пальчик. А то, что там может скрываться какая-то пустота, осознавание или просветленное измерение, про это нам, в принципе, никто объяснить не мог. И поэтому работа наша, она как бы мистической, какой бы мистической, эзотерической она ни казалась, она на самом деле понятна и ясна. Мы медитируем в те заданные направления, которые нам даны. И со временем за этими словами начинает что-то раскрываться. Считается, что мантра в этом плане может быть богаче на то, чтобы даровать нам некие понимания. Если читать одну мантру, а не читать слова. Считается. Но это тоже кому как. Почему? Потому что мантра не содержит, вроде, казалось бы, в себе явных смыслов, которые, с которыми у нас ассоциируются какие-то вещи в этом мире. Понимаете, если вам сказать, что мама базарвала прямо сидит, вы из этого не услышите, что Вася, пора заканчивать семинар и идти домой. Вы послушаете, а кто у нас тут заходил, когда я как раз передачу? Вы заходили? Я давал передачу. Там я читал на тибетском. Девушка заходила, вот, как раз через дверь и пыталась услышать, о чем речь идет, а я там как раз «Падай ламы куэмя чинэ, узэджун дай на чёхим». И я, брат, прям чувствую, что как-то не поняла до конца, о чём речь. Вот так я вас повеселил. Когда мы представляем четыре луча, которые исходят из формы, образа учителя, будь то Падмасамбхава или Ваджрасаттва, или кто угодно, это такой достаточно глубокий, я бы даже сказал, сакральный момент, где нам передается знание или информация от того просветленного существа, ну, как если бы он был неким сервером, мы получали из него информацию неким беспроводным образом. Bluetooth. Четыре блютуса. И на это, в принципе, можно настраиваться примерно так. Главное, что в этот момент нам нужно пребывать в осознанном состоянии, что когда мы представляем эти лучи, происходит получение некой информации, которая направлено на то, чтобы раскрыть в нас некое понимание, более полное понимание, чем то, что у нас было до этого. И это понимание связано в первую очередь. Вот попробуйте мне сейчас услышать самое важное, что скажу в последний момент. Это понимание направлено на то, чтобы отформатировать и уравновесить наше видение таким образом, чтобы мы могли прийти к ощущению, постижению единства всего проявленного, звучащего и того, что происходит у нас в уме. Чтобы все это в сфере нашего опыта, переживания стало единым. Если мы сможем таким образом себя сбалансировать, уравновесить, то считайте, что мы получили посвящение. Если у нас появится более глубокое постижение единства, желательно, конечно, не на концептуальном уровне, а на каком-то более глубоком, что мы после этого меньше прикладываем усилия к тому, чтобы разделять на себя и все окружающее, меньше добавляя свое «я» во все моменты восприятия, меньше пытаться контролировать все, что нас окружает, а согласиться с тем, что все представляет собой единство, тогда считайте, что мы чуть больше, чуть глубже проникли в смысл посвящения. Без этого мы можем получить хоть 1000 лангов от всевозможных лам и гуров, и все равно останемся со своей колбасой, ради которой мы будем работать, жить и покупать ее в магазине. Хоть 1000, хоть 2000. Если же мы проникнем, уравновесим свое понимание таким образом, что почувствуем, что все представляет собой единство, и перестанем разделять или меньше будем разделять, то считайте, что мы посвящение получили даже без присутствия на каком-то ритуале с сосудами, цимбалами, трубами и барабанами. И этот момент, на самом деле, он в практике так и называется, рамлан, самопосвящение. И он по значимости ничем не меньше, чем то посвящение, которое кому-то из присутствующих удалось получить где-то там в каких-то монастырях или на каких-то семинарах. Более того, я вам скажу, что любой момент восприятие, когда мы созреваем до того, что проникаем в смысл единства еще больше и глубже, как правило, это связано с воздействием какого-то опыта или наставления. Может быть, в книжке мы что-то прочли, может быть, мы услышали просто в виде слов и поняли чуть больше, чуть глубже смысл единства. Это уже сам по себе маленький фрагмент посвящения. Потому что посвящение – это в любом случае акт или процесс, где мы чуть больше созреваем и созреваем в понимании, в постижении именно единства. Ничего другого. Без этого понимания мы можем бегать за всевозможными посвящениями, думать, что это божество нам для здоровья, это для богатства, это для долгой жизни, и пытаться продлить себе счастливую, комфортную жизнь в самсаре, думая, что они нам помогут. Поэтому после того, как мы выполняем это самопосвящение и представляем 4 луча света, с последним лучом мы хотя бы концептуально напоминаем, говорим себе о том, чтобы, не чтобы, а что все разделения окончательно рухнули и все превратилось в одну единую сферу осознавания. И в этом состоянии мы растворяем учителя в себе, потому что дальше в нем никакой надобности нету.
Все, он уже выполнил свою роль. Мы получили от него последнее наставление. Все едино. Упо, потому что мы оттуда появились. У нас вся энергетическая структура начинается с пупочной чакры. Из нее вырастают все центральные и прочие каналы, наполняются чакры и так далее. Мы туда же и вернулись, и растворяем учителя в себе, и просто остаемся в таком состоянии неразделения, где все едино. И очень важно в этот момент не напрягаться, не сопротивляться в отношении всего, что может с нами происходить, всего того, что может проявляться через органы чувств. И просто быть максимально открытым, распахнутым, находиться в беспрепятственном состоянии. Вот так вот практикуя и погружаясь внутрь себя, то есть внутрь своей просветленной природы, все больше и больше, со временем мы от этих концепций и ярлыков того, что такое просветленный ум, тело, речь, осознавание, гуру, йога, мы постепенно переходим от ярлыков, терминов к живым ощущениям, переживаниям и реальной мудрости. Если это произошло в этой жизни, вы считаете, что мы стали для кого-то уже стали учителями. Хотя в этом нет никакой необходимости. Если же мы функционируем и интерпретируем все исключительно посредством слов, то значит нам нужно учиться и практиковать дальше и не претендовать на роль какого-то особого понимания. Что тоже, в общем-то, нормально и естественно. Просто это хороший показатель для того, чтобы отслеживать свой уровень развития. Гуру-йога. Мы стремимся к своему учителю, точнее к тому, что заложено в уме этого учителя, в процессе, где-то на полпути к этому сами становимся учителями. Эта гуру-йога еще хороша тем, что Падмасамбхава предусмотрел один важный момент. Она дословно переводится как достижение сердца гуру, устраняющее все препятствия. И здесь есть такой момент, когда человек проходит через вот этот барьер, который только что описывался, и прорывается через пелену слов в сферу переживаний, опыта и смыслов, и тогда начинают появляться препятствия. Причем чем дальше продвигаешься, тем сильнее препятствия. И эти препятствия, они достаточно символические по своей природе, и они в каком смысле необходимы для того, чтобы мы могли тренироваться дальше и глубже в раскрытии своей реализации и качеств. Так вот, не всегда и не все с этими препятствиями справляются, особенно попервой. Поэтому Падмасамбхава в силу своей доброты сюда еще заложил благословение для того, чтобы эти препятствия не сильно влияли на наше продвижение и духовное развитие. То есть сама по себе эта практика, она обладает сразу, в общем-то, тройной эффективностью.
и раскрывает в нас веру, преданность и приближает нас к постижению абсолютной истины природы ума и одновременно по ходу устраняет препятствия, если такие появляются. В этом и есть очень прелесть этой конкретной практики. Но вы можете делать любую, а можете вообще никакую не делать, если хочется. Можете просто заниматься медитацией, если все эти... Это я в основном говорю людям, которые не занимались еще формальными тибетскими практиками. Можете заниматься простой медитацией, шамадхой или випассаной, и они вас будут постепенно приближать к видению своего потока бытия, видению, пониманию своего ума и со временем раскрывать и пустоту, и осознавание. Все это происходит последовательно, постепенно и зависит и от нашего усердия, и понимания, и искренности, которую мы вкладываем в это развитие. Ну и последнее, наверное, я не успел рассказать обо всех этапах медитации и випассаны, но процентов 80 я рассказал из того, что нужно знать. То, что я не успел рассказать, это работа непосредственно с самим сознанием или с мыслями. Зато я о них рассказывал раньше, и это можно еще где-то почитать или послушать. Суть этой практики в том, чтобы следить за своими мыслями. Вначале мы уделяем много времени для того, чтобы следить за содержанием того, что у нас появляется в уме. Это то, что мы пытались сделать в самом конце предыдущей сессии, буквально несколько минуточек. Это как будто мы садимся перед экраном того, что у нас появляется в голове, и просто сидим и перелистываем каналы, наблюдая просто за всем тем, что происходит. После того, как мы... В этом есть очень важная глобальная задача. Исследование себя на предмет всех своих качеств, характеристик, черт. Познание себя. Все вещи, которые появляются у нас в голове, должны быть осознанны. Мы должны понимать, почему, даже мы должны понимать, даже почему у нас появляются те или иные мысли. Почему в этот момент у нас появляется мысль о колбасе, а в этот момент у нас появляется мысль о мальчике, девочке, работе, денежках, поездке в Индию и так далее. За каждой картинкой стоит своя эмоция. Все эти эмоции мы должны разглядеть, понять и почувствовать. И это все процесс, который происходит не за одну, не за две, не за 10 сессий. Возможно, нам придется пару лет помедитировать для того, чтобы разглядеть все то, что у нас там ковыряется. На самом деле их не так много, но достаточно для того, чтобы покопаться в себе пару лет. Следующий этап, который наступает обычно после этого, хотя его можно и совмещать, это наблюдение за динамикой самого мысленного процесса, когда мы просто медитируем и пытаемся увидеть, как мысли появляются, каким образом происходит эта динамика в активном режиме, включенном режиме ума, и как они исчезают в конце концов. Как, когда, откуда они появляются. Мы сидим, как охотник около берлоги или кот около мышиной норки, наблюдаем, как они выскакивают, что они из себя представляют. Что представляет их энергия, не картинка, а энергия. тот момент, когда они появились, каким образом они состоят из этой пустоты, из пустоты мир, и куда и как они исчезают, и сколько длится эта динамика каждой мысли. У них разная динамика. Одни мысли могут за 2 секунды исчезнуть, другие могут нам накручивать мозги на барабан по несколько часов. И те, которые нам накручивают мозги на барабан, это проблемные мысли, как правило. Это те мысли, которые у нас отнимают энергию, которые отнимают у нас время, которые ограничивают наше видение и восприятие всего остального. И мы за счет того, что отслеживаем и раскручиваем весь этот барабанный клубок, мы балансируем или уравновешиваем эту энергию мысленно до тех пор, пока она не придет в норму и не станет такой же, как и все остальные. Со временем мы пробираемся за те картинки, которые мы видим, и начинаем разгребать сам механизм появления, динамику мысленной энергии. И потом, со временем, нам становится все больше и больше видна пустотная природа всех мыслей, а потом и пустотная природа ума. И это все, можно сказать, последовательные этапы медитации Випассаны. Можно их разделить, как будто это разные части практики Випассаны. Там, говорится, есть 4 основных. Ну, может быть, их и больше, по сути. А может быть, это просто разные этапы взросления ума, который наблюдает и исследует себя, начиная с самых плотных и грубых своих составляющих. Вот тело, которое нам понятно, вот наши ощущения, что здесь, там, так. Потом мы переходим к своей энергии, пране, потом к эмоциям, мыслям и к чистой обложке, подложке пустоты. Вот на этом этапе, когда мы начинаем видеть пустоту своих мыслей, обычно происходит более глубокое понимание естественного состояния или осознается природа ума. Но до этого этапа очень важно, чтобы мы исследовали все свои качества, характеристики, мысленные черты, желания, эмоции и поняли, почему это все появляется, и еще и уравновесили, да, все крайние и искаженные моменты. Вот тогда, после этого, у нас больше будет шансов, что мы постигнем естественное состояние. Но окончательное, победоносное постижение естественного состояния будет происходить тогда, когда мы наиболее полно раскроем весь спектр своего бытия, переживания, и даже понараскрываем себе такие качества, которых у нас и не было до этого. Потому что они все равно содержатся у нас в потенциале, и многие из качеств мы просто еще в себе даже и не начали замечать. Если вы помните, в Карпатах я там рисовал апельсин с горьками, да? Если представить весь спектр наших качеств, как... Если представить весь спектр наших качеств, как апельсин в разрезе, то, казалось бы, там круг. И этот круг можно представить как там 360 градусов. Да? То, что мы себе сейчас переживаем, может быть там 10 или 15 или 20% градусов от этих 360. И мы даже не подразумеваем, что этот круг не двухмерный, а еще и качества раскрываются и появляются в разных плоскостях, измерениях. И то, что называется естественным состоянием, это в конечном счете совершенство. То, что вообще называется совершенство, это совершенство раскрытия всех качеств в себе. Когда мы видим, чувствуем, понимаем все. И это невозможно сделать скудным умом, который прочел десяток другой книжек по той или иной восточной философии. Это происходит тогда, когда у нас раскрываются все качества мудрости во всех измерениях, во всех направлениях, и мы, как Вайрачана Сарвавид, есть такой Вайрачана, который изображается с несколькими лицами во всех направлениях, начинает видеть все во всех направлениях, и вверху, и внизу. Вот это вот совершенство всех качеств видения. К этому мы стремимся. Но это не очень далеко. Это все уже рядом. Поэтому набирайтесь вдохновения, мужества, силы, энтузиазма и вперед. Мне немного осталось. Если вы эти вещи слышите и понимаете, то значит осталось немного. Там 2-3 воплощения. Детский сад. Ерунда по сравнению с тем, что было. Причем за это воплощение можно успеть многое, если очень постараться и вырваться за пределы колбасно-пивных иллюзий и реальности. Цените все свои усилия, в том числе те, которые мы совершали, но не помним, в предыдущих жизнях воплощения для того, чтобы оказаться в этом состоянии сознания и понимания. Многим людям, которые нас окружают, еще десятки или сотни воплощений нужно для того, чтобы оказаться с этим пониманием. А так, в общем, все хорошо. И будет все лучше и лучше. Иногда может казаться, что что-то не очень хорошо, но верьте в то, что это все нам дается в качестве тестов и проверок на вшивость, для того, чтобы мы могли дальше и глубже развивать свой опыт и качество. А без этого мы никогда бы не развились. Вот. Ну и сейчас мы посвящаем заслугу. Направляем свое понимание, энергию, ту самую копилку пространства и посвящаем, чтобы у нас все правильные, наивысшие понимания созрели как можно быстрее в этой жизни. И чтобы устранились все внешние, внутренние, тайные препятствия.
Сон грехом через планету не передано панджене. Яга начала жупали, сыпется унизу воду. Я вас еще на кету пата до сон во сон помпаю.
даруйте свое благословение, чтобы мы могли тренироваться беспристрастной, безусловной любви и сострадания, и прямо постичь соразникающую мудрость, как это сделали все просветленные существа. Спасибо вам большое за внимание.